Молодая женщина чуть заметно улыбалась, слушая эту ерунду. Наверняка Нинка растрезвонила про своего татуированного старшего лейтенанта всему дому. Небось, сейчас соседка прикидывает, действительно ли у него на интимном месте вытатуирована птичка или рыбка. Владимир почувствовал неловкость. «Вы не знаете, где она?»
«А я думала, она у вас ночевала?» — сказала соседка, как будто он и не говорил этих глупостей про гастроном. «Она не приходила вчера, точно. Я вечером хватилась, соли нету, пошла к ней, а ее дома нет. Уже поздно было, 12:00. И потом не приходила. Слышно же, если бы дверь хлопнула. А у меня Светочка больная, я с ней всю ночь не спала».
Сердце у него бешено заколотилось. Не напрасно была его тревога, не случайно не мог он уснуть полночи. — Вы дома будете? — спросил он.
— Дома? Где же мне быть?
— Возможно, придется дверь ломать. Вернулся он через 15 минут с Кругловым, техником-смотрителем из ЖЭКа и слесарем. В присутствии испуганных соседок они быстро отжали дверь. Квартира была пуста. Никаких следов беспорядка или разгрома, все вещи на своих местах, только пыльно. Хозяйки нет уже несколько дней. Он вдруг почувствовал, что та пружина внутри, которая казалась ему совсем ослабевшей, снова начала туго сворачиваться. «На розыск надо заявлять, а, Владимир Григорьевич?» — спросил Круглов. «Пожалуй», — кивнул он. Нинку искали 3 дня. Все это время Владимир не находил себе места. Конечно, Нинка не Софья, но, какая бы она ни была, они спали вместе. Он привык к ее теплому дыханию и к кокетливым взглядам, и к податливому телу. И главное, он чувствовал вину за последний разговор. Получилось, что он выбросил ее за порог, как надоевшую собачонку. Если бы ничего не произошло, и она, как обычно, торговала в своем гастрономе, стреляя по сторонам шалыми ищущими глазами, он бы и не вспомнил этот разговор. Но когда человек пропадает, все воспринимается совсем по-другому. Где она? Уехала к подругам или друзьям? Загуляла? Но на нее не похоже. Нинка серьезно относилась к работе. Приехала Нинкина старшая сестра, жившая в Степнянске под Тиходонском. Пришла в отдел, разыскала Владимира. Он сразу понял, кто эта женщина. Похожа была на Нинку, хотя и совсем другая, усталая какая-то, блеклая, с красными глазами и раскисшей тушью на ресницах.
«Елена Петровна, я сестра Нины Зайцевой», — она промокнула слезы.
Да и игралась сеструха, слезы лились все сильней.
«Я ведь ей все время говорила, нельзя так, как ты, Нин, нельзя!»
«Как это так?»
«Беспечно! Она ж как стрекоза какая, честное слово! Нет, чтоб про завтрашний день позаботиться, чем надежным обзавестись. Нет тебе про семью подумать, ничего. Деньги фук и профукает. Только и купит себе, что одежку помоднее да побрякушки. Любила пыль в глаза пускать, компании веселые любила. А больше и не надо ей было ничего.
Волков вдруг понял, что и сам вслед за Нинкиной сестрой готов думать о ней в прошедшем времени.
«А она мне», —
продолжала та, сморкаясь в аккуратный с вышивкой платочек,
«ты меня не учи, и все тут. Посмотри на себя, на кого ты похожа с завтрашним днем своим и с семьей своей. Конечно, у меня заботы не сравнить с ейными. Так ведь со мной и не будет, чтобы пропала из дому, как кошка, и не знал никто. Говорила ей, смотри, прибьют тебя где-нибудь под забором.
— Чего вы раскаркались? — раздраженно сказал Владимир. — Прибьют, прибьют, пока еще никого не прибили.
Ему неприятна была Нинкина сестра с ее неуместной нравоучительностью и дурными пророчествами. Но дурные пророчества чаще всего избываются. Нинку нашли мертвой на Лысой горе. Она лежала в небольшой балке, слегка прикрытая каким-то строительным мусором. Те, кто прятал ее от людских глаз, не очень-то старались, а, может, просто спешили. Волк узнал об этом от опера уголовного розыска Фомина, который вел розыск пропавших и работал по неопознанным трупам. Тот встретил его в дежурке, дружески хлопнул по спине. — Зайди ко мне, дело есть. — Что, опознать надо? — ворохнулась нехорошая догадка, и голос предательски дрогнул.
— Да нет, что опознавать? С этим ясно. И сестра уже была. Просто зайди, поговорим.
Когда они остались наедине, Фомин сказал.
— Ты знаешь, я в чужие дела лезть не люблю, но одно дело — обычные сплетни, а совсем другое — сплетни вокруг убийства.
— Убийство? Точно?
— Точнее, некуда. Изнасиловали вдвоем, ножом истыкали, палец отрезали, уши.
У волка потемнело в глазах. Он представил изрезанную Нину, присыпанную строительным мусором на пустыре.
Кто? Кто это сделал? Спроси, чего полегче. Только что-то тут странное. Какая-то бравада звериная, блатной почерк. Кольцо и серьги можно спокойно снять. Зачем уши и палец резать? Они показать что-то хотели. Вот в чем тут дело.
— Ты эти украшения помнишь? — продолжал Фомин.
— Мне точные приметы нужны для ориентировок.
— Да откуда мне помнить? — хрипло ответил волк, сглотнув ком. — Я и внимания на них не обращал. Хотя... И вдруг он вспомнил. Нинка как-то хвасталась кольцом и сережками и буквально заставила его рассмотреть эти вещицы.
Кольцо такое, будто плетеное, с тремя камешками. А серьги похожи, но погрубее. И камешки россыпью.
Точно! — оживился Фомин. — И сестра также описала. Кольцо старинное, вроде с бриллиантами, от бабки. Она его как раз на безымянном пальце левой руки всегда носила, размер маленький был, потому и не снимала.
— А чего? Бабка у нее графиня была? Откуда у бабки бриллианты?
Фомин пожал плечами.
— Может, краденые? А может... В войну на хлеб выменила. Но это все лирика. Ты лучше скажи, ей кто-нибудь угрожал?
Какой-то узбек, кивнул волк. Дружок ее прежнего хахаля за то, что с ментом связалась.
Узбек? Фомин задумчиво покачал головой. Но за это не убивают.
Неужели из-за кольца?
Кто его знает? В принципе, могли за бутылку водки, и то убивают. Хотя, скорее, это блатной вызов, бравада, я так думаю.
Волк скрипнул зубами. Раскроешь? Фомин пожал плечами еще раз.
Помнишь, ты интересовался, мужик с вашего дома упал?
Вчера дело прекратили. Прижизненных телесных повреждений нет, документов нет. Видать, бродяга сорвался с крыши и сломал шею.
— Работнички, — прокомментировал кот. — Крученый перелом от обычного отличить не могут.
Так они и по Нинке сработают. Мотька так и не знал, пришла ли Нинка к скверу. Волновался, а вдруг сорвалось. Тогда он, Мотька, крайним окажется. Скажут, плохо позвал. Но басмач был доволен.
— Молодец! — похвалил он Мотьку. — Чисто сработал.
— Пришла?
— Все в порядке, остальное тебя не касается. Тебя видел кто-нибудь, ну, когда с ней разговаривал?
— Да я не заметил, вроде нет. — А что? — испугался Босой.
— Да ничего не ссы, — успокоил басмач. — Так для порядка спросил. — Держи, твоя доля.
Басмач опустил что-то прямо в Мотькин карман. Мотька пощупал, в кармане было кольцо и еще какие-то побрякушки. «Золото, не иначе», — подумал он с удовольствием. «Или, может, серебро?» «Да нет, басмач не станет мелочиться». Но уже дома, внимательно осмотрев кольцо и сережки, он похолодел. Радость, как корова, языком слезала. Украшения были не просто золотые, но еще и с бриллиантами. Не слишком ли щедро за то, что он вызвал телку на стрелку? Ну их, эти цацки, от греха подальше. Надо быстро спулить их с рук. Но кому? Толстому купцу? Больно ушлый. Пауку? Еще хуже. Он перебирал в уме всех скупщиков краденого, с которыми был хорошо знаком, и провернул много дел, но сейчас не мог выбрать, к кому обратиться безбоязненно. «Ладно, решим на месте», — подумал он. Выходя утром на работу, он спрятал цацки в потайной карман штанов под самым коленом. Хрен найдешь. Волков каждый день интересовался, как идет розыск. Но Фомин только разводил руками. Он уже готов был сам подключиться к этому делу, но понятия не имел, с какого конца браться. Нужны зацепки, нужна информация, но для этого необходимо иметь сеть осведомителей. Тогда он стал фильтровать задержанных, особенно из приблотненной шпаны, авось кто-то что-то знает. Результатов не было, но сама служба стала менее монотонной, появился интерес.
«Скала! 12-му!
Граждане карманника задержали у главного входа в центральный рынок.
Поехали!»
Карманники представляют особый интерес, они тесно связаны с блатными и осведомлены о многих делах. У входа в рынок сельского вида мужик и несколько теток прижимали к забору худощавого молодого парня, который то и дело дергался, пытаясь вырваться из их цепких рук.
Старый знакомый, волк узнал задержанного. Матвей Сапогов.
Все, словно в насмешку, называли его Босой. Он жил в соседнем подъезде, нигде не работал и путался с блатными. Ничего более подробного Волков о нем не знал. Кажется, сейчас такая возможность представится. Рукав пиджака у Босова был оторван. Шесть рук держали его крепко, одна даже в штаны вцепилась, и Матвей дергал ногой, пытаясь вырваться.
— Что случилось? —
строго спросил Волков. Он заметил, что, узнав его, Босой перестал вырываться и побледнел. Интересно, чего он испугался? «Стой, паскуда малая!» — шипела толстая тетка с красным лицом. «Месяц назад кошелек у меня вытащил. Я за руку поймала, да он вырвался, гаденыш!» «Что ты мелешь, дура старая?» — возмущался в ответ босой. «Ты б еще прошлый год вспомнила! Не пойман, не вор, не знаешь?» «Я дура старая?» «Ах, ворюга!» — тетка дернула за штанину. Послышался треск, что-то звякнуло, покатилось по мостовой. «Ах ты, ёп!» — матюкнулся Сапогов и сильно рванулся, но мужик с маху ударил его под дых, и тот обмяк. «Вот, глядите, небось, тоже украл!» Тетка с неожиданной для нее комплекцией ловкостью наклонилась и подняла упавший предмет. На ее плотной ладони лежало ажурное кольцо с тремя сияющими камушками, в середине покрупнее, по краям помельче. — Откуда у тебя? — хрипло спросил Волков.
— Да я... это не я.
— Кругов, наручники? Сапогов дрожал, зубы у него колотились. Раздался щелчок, стальные браслеты защелкнулись на худых запястьях. «Круглов, запиши свидетелей. Через час приходите в центральный райотдел, к оперуполномоченному Фомину». Волк тщательно обыскал Мотьку и нашел сережки.
«Ну, гадюка!» — в его голосе было столько ненависти, что Круглов удивленно обернулся.
«Не я это... не я!» — повторил босой, едва не срываясь на плач. «Дали мне это!»
Волков запихал его в ПМГ, не в камеру для задержанных, а на заднее сиденье, и сам сел рядом.
«Поехали!» — приказал он Круглову. «Давай на Лысую гору, там я гаденыша и закопаю!»
Потом повернулся к задержанному.
«Кто дал?»
— голос старшего лейтенанта был страшен.
«Басмач!»
— тут же ответил тот.
«Кто такой? Где найти?»
«Да на базаре его все знают, узбек или таджик, глаза косые».
«За что дал?»
«Я ничего не знаю». «Ничего», — голос Сапогова снова сорвался. «Позвал только».
«Когда? Куда позвал?»
Вдруг Волк заметил, что Сапогов уже отдышался, незаметно начал успокаиваться. Он тут же понял, упустит еще минуту, и все, больше он ничего не узнает. Поэтому он без замаха ударил его пудовым кулаком в грудь так, что хрустнули кости.
«А-а-а!» — завопил тот. «Ты чего? Чего? Убьешь?»
«Куда ты ее позвал?»
«В тюремный скверик после работы. Зуб даю, больше ничего не знаю».
Похоже, больше он действительно ничего не знал. «Давай в отдел», — приказал Волков, и Круглов невозмутимо изменил маршрут. Мотька мог считать, что ему все-таки еще повезло. Могло быть хуже, выложи он под протокол то, что наболтал с перепугу этому татуированному менту. Пока оформляли бумаги, пока сидел в аквариуме, пока переводили в ИВС, Мотька успел все хорошо обдумать. Главная ошибка, конечно, что он назвал басмача. О проклятых побрякушках, которые так и не удавалось сбыть залетному барыге, и которые он, как последний придурок, сегодня понес все-таки продавать пауку, можно было выдумать что угодно. В протокол он сказал, что вытащил их у кого-то из кармана, значит, басмач тут ни при чем. А лучше сказать, что нашел. Да, на следующем допросе скажет именно так. На базаре в толпе что угодно можно потерять и что угодно найти. Обо всем остальном, что вызвал Нинку на стрелку, что его просил об этом басмач, лучше вообще забыть навсегда. В протоколе он вместо «басмач» уже говорил «узбек». Якобы это барыга, которому он хотел двинуть золото. Допрашивать еще много раз будут, каждый раз показания можно менять, они вконец запутаются. Мотька повеселел. Действительно, чего переживать? Все равно ему так и так светило когда-нибудь ходка за карманные кражи. Оно и для авторитета хорошо. Примечание ходка — судимость, конец примечания. А если не выдаст старших, те это не забудут. Обещал же басмач поддержать его за решеткой. А может, вообще удастся выкрутиться. Даже мрачный изолятор временного содержания Мотьку не слишком напугал. Что с того, что на окне намордник, что твердые нары и постель неположенная, главное дело, он теперь знает, как надо отвечать на вопросы, которые задаст ему следователь. Сначала он был в камере один. Еще удивился. Не заскучать бы тут, Мотька был парень общительный. Но вскоре появился сокамерник, и, увидев его, босой вовсе не обрадовался. Грушевидная морда, ножевой шрам на щеке, гора мускулов, глаза, как у удава, вылитый палач. Сердце у Мотьки ёкнуло. А вдруг басмач прознал про его длинный язык? Этот кат задавит вмиг и глазом не моргнет. Но удавливать Мотьку пока никто не собирался. Амбал не стал резину тянуть, сразу взял быка за рога.
— Вот чего? — он шмыгнул носом. — Тебе велено передать. — Говорить будешь, ничего в голову взбредет. А чего надо по делу?
— Я же ничего. Я же разве против? — привычно забормотал Мотька. — А по делу это что?
— По делу, значит, ты сам видел, как телку мочили.
— Как это? — в горле у Мотьки пересохло. Ничего себе заход.
— Да так и видел. Рядом стоял. Тебя мужики заставили на пустырь возле Богатяновского спуска ее выманить, как соседа, значит. Ты и выманил. Она кого-то кинула, рога наставила или еще что, ты этого не знаешь. Ее там встретили, в машину посадили, вроде поговорить, и ты сел, потому что деньги свои получить хотел. Вывезли на Лысую гору... А там начались разборки, базары, гнилые крики. Короче, мужики ее и трахнули вдвоем. Ты в подробностях это дело не видал, отошел в сторонку, потому как они сказали, что тебе все равно не светит. Потом они, видно, и замочили ее. А тебе колечко с серьгами кинули за услугу. Просек?
Мотька не мог выговорить ни слова.
— Чего мучаешь? Непонятно, что ли?
— Да чего ж тут непонятного? — пробормотал он наконец. — Да ведь мне за это ж мне... Это мокруха, статья подрастрельная.
— Много не дадут, — спокойно объяснил амбал. — Ты по первому разу попался, дел за тобой никаких нету. Сам не трахал, не мочил, значит, соучастие и все.
Так что дело плевое, не ссы, а на зоне тебя люди не забудут.
Это басмач обещал. Если послушный будешь, конечно.
Мотька молчал. Он уже понял, что сопротивляться бесполезно. Руки у басмача длинные, везде достанут. И он лихорадочно соображал, какую выгоду может извлечь из всего этого, хотя какая уж тут выгода.
— А кто ж там был? Ну, замочил ее кто? — вдруг сообразил он. — На кого показать? Я же их знать должен. Если объясняет, что ни с того ни с сего выманил Нинку к незнакомым людям, фуфло получится... Навряд ли этому менты поверят.
Покажешь на Кривого и Кожана. Скажешь, на базаре подошли, пригрозили, вот и позвал.
Кривой и Кожан были людьми басмача, притом из самых приближенных. Ничего себе! Если уж ими решил пожертвовать басмач, на что остается надеяться ему, Мотьке?
— Да ты не сомневайся, — ухмыльнулся Амбал. — Они и наработали, хоть и правда сперму проверяй.
— Выходит, хана им теперь?
— Почему? Да пусть поймают сначала. Они уже далеко, руки короткие у ментов их достать. На Кавказ они ушли, понял? Басмач послал важные дела делать. А чтоб вернее было, пусть знают, что тут им делать нечего.
Мотька похолодел. Вот как значит. Вот как басмач подстраховывается, держит своих на коротком поводке. Он вдруг понял, да для чего-нибудь подобного он сам и нужен был басмачу, как винтик в хорошо отлаженном механизме. И не даст он ему из этого механизма выпасть, живо вкрутит на место.
— Понял, — повторил Амбал.
Мотька покорно кивнул.
— Тебя завтра на тюрьму повезут. А я к басмачу вернусь и все обскажу, какой ты пацан правильный.
Босой вытаращил глаза. — Как вернешься? Амбал усмехнулся и похлопал его по плечу, чуть не выбив руку из сустава.
— Да очень просто! Терпила меня сегодня опознал, а завтра скажет, что ошибся, и алиби у меня к тому ж. Придется выпускать, куда мусорам деваться. А пока можем в очко на пальцах поиграть. Умеешь?
Мотька гордо кивнул. Он умел.
«Раскололи мы его», — сказал Фомин, улыбаясь. «До самой задницы лопнул».
Волк подобрался. «Кто эти гады?»
«Давние наши клиенты. Кривой и Кожан. Да ты их все равно не знаешь». Последнее время оба рэкетом занимались, а так — рецидивисты, ничего особенного. Обычная блатная шелупень.
Точно они. Пока все в цвет. И сам Мотька расклад дал, и мы подработали. Кожана 4 года назад уже судили за изнасилование. Мы дело подняли, что там экспертиза, что здесь, один к одному. Волк молчал, внимательно рассматривая оперативника. Это, конечно, убедительно, когда анализы совпадают. Но Мотька не про Кожана рассказывал и не про Кривого. Он басмача назвал. От басмача и украшения Нинкины получил.
«Ну, а сами они что, колются?»
Фомин поскушнел.
«Да нету их в городе.
По информации, на Кавказ ушли. Мы работаем, проверяем. Куда они денутся, вернутся рано или поздно?»
«Ну-ну», — неопределенно сказал Волк. В деле было много странностей и нестыковок. Но за время работы в милиции он уже понял, дело так не в проворот, поэтому, когда вычислены убийцы, проверять какие-то неточности и сглаживать шероховатости никто не будет, во всяком случае, в рамках официального расследования. Но им-то руководили личные чувства.
— А басмач? — все-таки спросил он.
— Да он все время путался. То басмач говорил, то узбек, то вообще ничего про них вспомнить не мог.
Мутная рыба был этот босой, хотя и молодой совсем. Кольцо это с сережками.
Что?
Туфта оказалась. Стекло. 3 копейки в базарный день.
Не может быть.
Она ими так гордилась.
Наверное, не знала, что к чему. Добросовестное заблуждение, вот как это называется. Разговор подходил к концу. Но одно из произнесенных слов не улеглось в сознании волка, а так и торчало колом. — Почему был? — спросил он. — Почему босой был? Куда он делся? Фомин развел руками. — Да повесился он. Как в СИЗО перевели, так и вздернулся на третьей шконке. Волк вздрогнул. Как он мог повеситься? Он же под блатного работал, ему тюрьма, что дом родной. Опер еще раз развел руками. На словах мы все, как на роялях. А попал в общую камеру и вздернулся. Там ад настоящий, дышать нечем, страх господний. Сходи, посмотри для интереса. Надо будет сходить. Ну, а Басмач, он вообще кто такой?
Числится завскладом вторсырья.
По оперативной информации рекетирует на рынке. Официально на него ничего нет. Кстати, Кривой и Кожан на него работали.
Так что теперь?
Да ничего. Мотьку схоронили, а мы дело приостановим и объявим Кожана с дружком в розыск.
А Басмач? Да что ты заладил про Басмача? Мало ли что этот пацан наболтает.
Будут данные на Басмача, мы за него возьмемся. Они с Лысым в контрах, того и гляди, друг дружку перестреляют. Вот тогда мы того, кто живым останется, и законопатим.
А Лысый кто такой?
Пастухов его фамилия, из боксеров. Спортивный клуб держит, Олимпик. Но это так, для отвода глаз. И детективное агентство открыл тоже понты. Сколько на слежке за неверными женами можно заработать? У него сильная группировка из спортсменов. Рэкетируют, крыши ставят.
— А чего ж вы его не сажаете?
— Сажаете. Легко сказать. Ты же видишь, как жизнь поменялась. Фомин прищурился. Раньше это просто было. Все блатники были у нас наперечет, и мы их вот где держали. А сейчас они повеселели, демократия, кооперативы, деньги большие появились. У этого Пастухова, знаешь, какая техника? Ни нам, ни соседям и не снилось. Даже длинное ухо есть, слыхал?
Значит, блатные силу набирают.
Конечно! И развелось их, видимо-невидимо. Когда совсем расплодятся, начинают сталкиваться между собой, стреляют, взрывают друг друга. Так сами свою численность и регулируют.
А мы что же?
А мы контролируем процесс. Если получается, то и направляем.
Что ж, спасибо за науку, — после паузы сказал Волк.
Спортклуб «Олимпик» выглядел гораздо лучше, чем ДФК. Новое трехэтажное здание из белого кирпича под зеленой металлочерепицей, с большими чистыми окнами и охраняемой автостоянкой. Вход тоже охранялся. В вестибюле за столиком сидел крепкий парень в белой шведке, обнажающий могучие бицепсы. Старший лейтенант Волков толкнул стеклянную дверь. Сейчас он был разведчиком, проникающим в стан противника.
— Вы кому?
— несколько удивленно спросил парень, рассматривая посетителя. Волк специально надел майку без рукавов, так что весь его зверинец был виден как на ладони. Пастух у себя?
— Кто?
Судя по округлившимся глазам охранника, к таким фамильярностям тут не привыкли.
— О, Пастухов, лысый. Короче, ты меня понял.
Волк тяжелым взглядом уставился парню в переносицу.
— Понял.
Он набрал номер на телефонном аппарате и, как будто его никто не слышал, сказал.
— Какой-то человек к шефу. Весь в татуировках. Называют его пастухом и лысым.
— Да.
— Нет, молодой. — Из синих, 100%.
— Так не видно.
— Понял.
— Оружие есть?
Охранник встал. Он был чуть ниже волка, хотя и плотнее. Впрочем, это ничего не значило. — Нет. В вестибюль стремительно вышли три человека. Посередине пастух. По бокам от него два мордоворота, годные исключительно для душегубства. Они сразу зло уставились на волка, будто прицелились в единственную подходящую мишень.
— Ты меня спрашивал?
Пастухов изменился мало. Та же лысая голова, симпатичное лицо, уверенные манеры. Уверенности, правда, прибавилось.
— Чего надо? —
Волк улыбнулся. — Да особо ничего не надо, Николай. Поздороваться зашел. Пастух наморщил лоб.
— Ты меня знаешь, что ли? Откуда?
— У Рывкина занимались, в ДФК. Когда вы с зубом сцепились, я между вами попал. Еле живой остался.
— Постой, постой.
Ты же еще совсем пацаном был. Но с характером.
Этому псу не дал швабру, он бы меня ею насквозь проткнул.
Но дела... Тебя не узнать.
Пастухов сделал знак телохранителям, и те сразу перестали целиться, превратившись из мордоворотов в обычных здоровых парней с деформированными боксом лицами.
— Ну, пойдем ко мне, потолкуем.
Кабинет у Пастухова был побольше, чем у генерала Вострецова, да и обставлен не в пример богаче. — Про твои дела не спрашиваю, не принято это, — сказал пастух, когда они остались одни. — Но ко мне у тебя дело имеется, иначе бы не пришел.
С Басмачом у меня счеты.
Он мою подружку зарезал. Пастух встрепенулся.
По Лысой горе?
Весь город об этом гудит. Чего только не болтают. И в карты ее проиграли, и кольцо в ней было охрененной цены. Но то, что мочили с умыслом, всех запугать, это точно.
Короче... — Ты с Басмачом не очень-то дружишь, — сказал волк, — а я его задавить хочу. — Ну? — А с чего начать, не знаю. Где его искать? И потом, у него кодло.
Пастух вскочил и нервно прошелся по кабинету.
— Я его вместе с его кодлой сожрал. Но он подхаленным ходит, а того так просто не возьмешь.
— Почему?
— спокойно спросил волк.
— Кто такой этот холеный?
— Он мужик центровой, со связями. Открыл уже десяток фирм, городу помогает, во власть вхож. Скоро в депутаты избираться будет, теперь можно.
— Это все фигня. Так же спокойно сказал волк. Человек есть человек, и если ему выстрелить в голову, он умрет точно так же, как любой бомж с тиходонской свалки.
Пастухов остановился и внимательно посмотрел ему в лицо.
— А ведь верно.
Помню, я тебя учил, что авторитет крепким кулаком добывается. С тех пор ты здорово продвинулся. Это зона. Она, конечно, кого ломает, кого полным дураком делает. Но иногда перековывает человека, переводит на другой уровень восприятия жизни. А с него действительно все просто выглядит. И неожиданно спросил: «Ты-то где сидел?» Волк пожал плечами. Сейчас каждое слово имело значение, и произносить их надо крайне осмотрительно, ибо за каждую неточность могут сделать предъяву.
В разных кичах. Примечание: кича — тюрьма. В Рохе-Сафет, в Лефортове, во Владимирском Централе, на 18-й зоне в Потьме. Пока что он не соврал, почти не соврал. Судя по взгляду, пастух ему поверил. Хотя, конечно, проверит все тщательнейшим образом и выяснит, кто такой на самом деле старый знакомый из секции бокса, но это будет потом. «Но ты возьмешься?» — прищурился пастух.
«За что?»
«За то, что сказал».
«А как ты думаешь?»
«За базар всегда отвечаю». Пастух сел на место и надолго задумался.
«Пойми меня правильно, — наконец сказал он. — Мы с синими вообще не работаем. Примечание: синие — уголовники старой волны, прозванные так за синие татуировки на теле. Конец примечания. А тут ты вынырнул неизвестно откуда, да с таким предложением. Как бы ты сам на моем месте поступил? Теперь встал волк. А тебе никак поступать и не надо. Дашь мне старенькую тачку да длинное ухо. Наведешь на басмача, все остальное я сам сделаю.
Про ухо откуда знаешь?
В газете прочел, усмехнулся волк. Весь город про него знает.
Да мы и не скрываем. Только к уху надо и технического спеца добавить.
Не надо. Сам обойдусь.
Пастух удивленно покрутил головой. Ты интересный парень. Надо будет сойтись с тобой поближе.
На центральный рынок он пошел в воскресенье. Надел клетчатую рубашку, слегка закатав рукава, чтобы не привлекать лишнего внимания ни татуировками, ни одеждой не по сезону. Темные очки, кепка с большим козырьком, старые мешковатые брюки, сандалии на босу ногу. Обычный тиходонский мужик из низов, которых здесь пруд пруди. Прошелся через овощные ряды с пирамидами разнообразных помидоров, розовых, желтых, зеленоватых, сливок, бычьих сердец, с мешками огурцов, маленьких, остропупырчатых для засолки, толстых с мясистой мякотью для стола, с пучками кинзы, петрушки и укропа, с толстыми, как поросята, баклажанами, которые в здешних краях называют синенькими. Здесь можно было просто ходить и смотреть. Щедрая южная природа одарила людей обильно, в глазах пестрело от овощного многоцветия, свежие, аппетитные запахи заставляли сглатывать слюнки. В отличие от чахлых магазинных прилавков, тиходонский базар являл собой умиротворяющую картину всеобщего изобилия. Если бы еще на цены не смотреть, да в тоскливые глаза старушек, уныло слоняющихся в поисках упавшего или треснувшего помидора, да закатившегося под прилавок огурца. Опытный взгляд сканировал толпу, выделяя в пестрой толчье карманников, веселых девиц, готовых расплатиться за товар натурой, крикливых
толстомясых теток с красными повязками, официальных контролеров рынка и наглых, быстроглазых юнцов, неофициальных контролеров, которые и являлись здесь настоящими хозяевами, регулирующими местную неформальную жизнь. Не привлекая к себе внимания, волк обошел молочный павильон, где правили бал, густая белизна сметаны, золотисто-розовое масло, нежнейший рассыпчатый творог, граненые стаканчики с покрытым коричневой корочкой топленым молоком. Он выпил стаканчик, вытер молочные усы и через галерею вышел в мясные ряды. Здесь, на зловещих, похожих на плахи колодах, расторопные мясники разделывали огромными топорами свиные и говяжьи туши, развешивая на блестящих крюках парной филей, нежно-розовую вырезку, округлые окорока, похожие на рояльные клавиши ребра. Пастух сказал, что именно здесь и обитает басмач, большой любитель сырого парного мяса, которое ест отбитыми ломтями, густо посоленными, поперченными и политыми лимонным соком. Он показал и фотографию мордатого азиата со злыми глазами. Поэтому Владимир узнал его сразу. Молодой мужик в спортивном костюме и кроссовках, плотный, приземистый, с блестящими черными волосами и раскосыми глазами, посверкивающими, как угольки на смугловатом скуластом лице. Он бы не выделялся в толпе, разве что тройка парней, неотступно его сопровождавших, наводила на мысли о значительности этого человека в определенной среде. Очень уж угрожающий был у них вид, очень уж цепкие, настороженные взгляды, очень разухабистые и хозяйские манеры.
«Эй, хозяин!» — цеплялись к волку мясники. «Бери вырезку! Сам пожаришь, никакой жены не надо!»
Видимо, по каким-то ведомым только им приметам, они сразу угадывали в нем холостяка. «Давай!»
«Только без хрящего запаха!» — волк достал зажигалку.
«Обижаешь!» — мясник ловко отхватил огромным ножом крохотный кусок свинины, выставил его на острие, синий огонек обуглил розовую мякоть, сизая струйка дыма, постепенно рассеиваясь, скользнула к высокому потолку. Специфического запаха волк не уловил и расплатился. Потом, используя опыт топтуна из службы наружного наблюдения, он отследил контакты басмача. В основном это были те самые быстроглазые юнцы, которые подходили по одному и совали ему пухлые свертки. После полудня басмач в сопровождении телохранителей вышел из западного выхода рынка и уехал на редком для Тиходонска начала 90-х годов «Мерседесе». Вспомнив старое, волк взял азиата под наблюдение. Действовать приходилось в свободное от службы время, поэтому график наблюдения получился рваным, но ограниченность перемещений позволяла все равно сделать выводы о его образе жизни и привычках. Жил басмач в самом центре, на магистральном проспекте, в старом сталинской постройке доме. Отсюда рукой подать было до гостиницы «Интурист», самого центрового места тех лет. Вечером он ужинал в ресторане «Сапфир», располагавшемся в двух первых этажах гостиницы. Здесь он был в большом авторитете. Швейцар угодливо открывал двери, радостно выбегали навстречу шустрые официанты, почтительно сопровождая к столику у окна с бутылками коньяка, шампанского, фруктами и табличкой «Зарезервировано». В его честь играл оркестр.
К нему выходил поздороваться шеф-повар. По одному движению короткого пальца бросались со всех сторон дорогие центровые проститутки. Но ни на базаре, ни в Сапфире басмач серьезных встреч не проводил. Девки, шестерки, всякая мелочевка, которая заискивающе заглядывала ему в рот. Но волк обратил внимание, что время от времени азиат возит девчонок в небольшой частный дом на пустынной окраинной улочке, тянущейся вдоль Дона. При этом он оставлял всю свиту и ехал только со своим водителем, огромным парнем, с вогнутым, как тарелка, лицом. Похоже, что это было тайное местечко, конспиративная квартира басмача. Напротив располагалась заброшенная ТЭЦ, и волк подыскал место, с которого можно было контролировать происходящее в доме. Оставалось дождаться, чтобы вся проделанная работа привела к какому-то результату.
«Скала, 12-му, Донская, 14, заявляет убийство, проверьте».
«Кто заявляет?»
«Женщина, Марьянова фамилия, плачет, говорит, соседа убили. Лежит в своем дворе, вокруг головы лужа крови. Скорую направили».
«Поехали», — приказал Волков, и Круглов привычно вдавил педаль газа. ПМГ-12 прибыла на место раньше, чем скорая. Но оказалось, что слухи о смерти соседа сильно преувеличены. То, что показалось Марьяновой лужей крови, было на самом деле вермутом розовым, тихо выливавшимся из бутылки с отбитым горлышком. Петр Степанович неосторожно опрокинул бутылку, падая с собственного крыльца, на которое вышел справить малую нужду. То ли потеря драгоценной жидкости заставила его лишиться чувств, то ли довольно сильный удар лицом о землю, но Петр Степанович действительно напоминал покойника, хотя и сидящего на крыльце, и тихонько постанывающего.
Неужели нельзя было сначала к человеку подойти, рассмотреть, что к чему, а уж потом милицию вызывать, — недовольно сказал Круглов. — Только зря бензин сожгли.
— А кто ж его знал? — затараторила соседка. — Лежал, ей-богу, что твой мертвец, и страшно подойти. Потом скажут, я его бутылкой по голове и стукнула. Затаскают. Вы бы лучше 22-й номер проверили. Нечистые там дела творятся. Ох, нечистые!
Волк насторожился. Донская, 22. Это был адрес конспиративной базы басмача. Смеркалось. От реки поднималась прохлада, противно звенели комары.
— А чего ж там такое творится? — спросил Волков и зевнул.
— Да то! Вроде никто не живет, а потом понаедут всякие, с номерами не нашинскими, черные.
— Негры, что ли?
— Почему негры? — Эти, кавказцы. Как сбор какой у них. И каждый месяц в конце числа 28-29.
— А сегодня 26-е, — снова зевнул Волк. — Так что, на днях опять соберутся?
— Обязательно! — Марьянова размашисто перекрестилась. — Как стемнеет, так и съедутся.
Волк взял отгулы и, одевшись в черное спортивное трико, два вечера провел в брошенном здании ТЭЦ. 28-го, как и предсказывала соседка, по темноте началось оживление. Приехали вначале две машины, потом еще две. Гортанный говор, огоньки сигарет, хлопанье калитки. Раскрыв чемоданчик с длинным ухом, он собрал прибор, похожий на фоторужье, надел наушники
и, прицелившись в окно дома, нажал кнопку. Лазерный луч уперся в стекло, фиксируя микронные колебания, которые повторяли колебания звуковых волн, происходящего в комнате разговора. После обратного преобразования в наушниках возникали голоса говорящих. «Через неделю ровно», — услышал волк хрипловатый с легким акцентом голос басмача и тут же нажал кнопку записи. «Я сказал, почему не веришь?»
«А вдруг сорвется?» «Как в прошлый раз». Человек, отвечавший басмачу, тоже говорил с акцентом, но даже не слишком сведущий в таких делах Вольф услышал, что акцент не среднеазиатский, а явно кавказский. «Тогда груз другой был, только деньги потеряли. А сейчас, сам понимаешь, риск большой, люди могут голову потерять. Проверь все хорошо, дорогой, да? Подготовься как надо».
«Ты же знаешь, канал у нас отлажен. Менты встречают, провожают, охраняют». Тогда накладка вышла. Новый лейтенант вмешался, все дело поломал. Мы его проучили так, что весь город напугали. Больше никто никуда лезть не будет.
«А если полезет?»
«С кого ответ спрашивать?» Человек говорил подчеркнуто вежливо, но за этой вежливостью чувствовалась угроза.
«Я не от себя говорю. Я от Халеного говорю», — ответил басмач. «Разве Халеный когда-нибудь подводил? Вот мы вам штраф заплатили, разве мало? Или не веришь слову Халеного?»
«Верю, верю, а то бы не пришел. Деньги на месте передадите, как всегда?»
«Как всегда».
«А что изменилось?»
«Сумма изменилась, дорогой. Такого товара еще не было. Но я просто так спросил. Ничего, твои ребята хорошо работают у нас. Привет тебе передавали», — добавил кавказец с легким смешком.
«Им обратно передай. Они того лейтенанта проучили. Бабу его пришили, все в Тиходонске об этом говорят. Это хорошо, пусть боятся. Нам тогда лучше работать будет».
«Они на тебя, дорогой, очень сердитые. Зачем, говорят, ты их подставил? Не мог молодых найти, у которых крупных интересов в городе нет?»
«Молодые бы так не сработали. Тут опыт нужен», — убедительным тоном произнес басмач.
«Они не так говорят. Говорят, ты их специально на это дело послал, чтобы они домой не скоро вернулись».
«Пусть не залупаются. Они в деле, пай имеют, деньги капают. Время пройдет, обратно приедут. Ты кого слушаешь?»
«Да ладно, о чем разговор? Мы с тобой друзья, у нас с тобой дела такие большие, а мы об обидах. Прямо смешно слушать. Через неделю, 5 сентября, значит?»
«Да, сказал же».
«На прежнем месте?»
«Да», — снова подтвердил басмач. «Место чистое, мы проверяли.
Сам будешь?»
«А как же? Я всегда сам.
До встречи, дорогой!»
Волк выключил запись и сложил прибор в чемоданчик. Через несколько минут машины разъехались. Тогда он осторожно выбрался с территории ТЭЦ и отправился домой. Там он сделал 3 копии записанного разговора.
«Дело, похоже, серьезное», — сказал майор Мусин, прослушав запись. «Это и есть тот самый Кавказский канал. Мы его несколько лет пытаемся нащупать. Информации много, но фактов ноль. А это уже непростая болтовня. Откуда у тебя эта пленка?
Подброшена, — невозмутимо сказал Волков. Неизвестным лицом в почтовый ящик.
Да ну, — умилился майор.
Чего же ее мне не подбросили?
Не знаю.
От авторитета человека зависит. Если сидишь, жопой стулья полируешь, никто тебе ничего не принесет. А если бегаешь, стараешься, трясешь разных негодяев, тогда и помочь могут.
Ясно.
Значит, я жопой стулья протираю, а ты бегаешь и стараешься. Мусин встал. Пойду, доложу руководству.
Вернулся он через полчаса с виноватым видом.
Говорят, фактов мало. Что за груз, неизвестно. Может, это водка на свадьбу. А больше ничего конкретного. Болтовня про убийство, про ментов — обычные сплетни. Даже место встречи не установлено.
«Извините», — сказал Волк и встал.
«Буду ждать, когда мне более подробную информацию подкинут.
Только знаешь, пленку мы тебе не отдадим».
Волк махнул рукой.
«И не надо.
Лишь бы не отдали ее никуда, особенно Халеному или моим коллегам».
«Да ты что?» — обиделся Мусин.
«Мы ее засекретим и в архив».
«Тогда ладно».
Пастух отнесся к записи совсем по-другому.
«Попались звери!»
Он потер руки и возбужденно прошелся по кабинету.
«Но ты даешь, Володя, как профессионал сработал! Иди ко мне в детективное агентство. Ты-то чем на жизнь зарабатываешь?»
«Пока есть занятия», — уклончиво сказал Волк. Ему уже осточертела душная кабина УАЗика, постоянные вызовы на происшествия, грязные, расхристанные, агрессивные хулиганы и прочий сброд.